Сегодня у нас удивительный день. Правда, удивительный. Все мудрецы в один голос говорят, что шаббат, который накануне 9 Ава, в который читается недельная глава Дворим, его называют шаббат Хазон, шаббат Видение, его называют шаббат Большой Радости. И есть чему радоваться, слава Богу. Это удивительно, поскольку сегодня 9 Ава. Завтра у нас пост, вы все знаете, да? Слава Богу. Итак, у нас сегодня шаббат, шаббат радости, шаббат видения, видения будущего. И это все на фоне тех духовных причин, по причине которых пришли неудачи в жизнь Божьего народа. То есть эта радость должна уже основываться на переосмыслении этих духовных причин неудач в нашей жизни и принятии определенных решений, которые уже не позволят нам снова попадать, ну, на эти пути, которые уводят нас от Всевышнего. Итак, у нас сегодня шаббат и сегодня 9 Ава. И пророк Захария говорит, что придет время для дома Иуды. Это будет днем радости и веселья. Только любите истину и мир. И всегда в преддверии 9 Ава начинает читаться книга Дворим, именно недельная глава Дворим. И это тоже не случайно. В чем особенность самой книги Дворим? Главная особенность книги Дворим в том, что это то свидетельство, которое дал нам Моисей. Свидетельство о том, как Тора проникает внутрь человека, наполняет его познанием воли Бога, его премудростью и приводит человека к полному единению с Богом. В послании евреям в 3 главе, 4-5 стихе мы об этом читаем. 3 глава послания евреям, 4 стих написано. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть всесильный. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить». Первые четыре книги Моисея мы постоянно читаем. «И сказал Бог Моисею, скажи сынам Израиля, так говорит Адонай Всесильный ваш». Когда мы читаем книгу Дворим, мы там уже нигде не видим этих словосочетаний. Мы видим, что Моисей говорит как бы от себя. Но когда мы начинаем внимательно читать, мы видим, что Бог говорит через Моисея. То есть за все это время пути Моисей, получая Тору от Всевышнего, которую Бог дал, как мы читаем в 24 главе 2 книги Моисея, Шмот, Исход, для научения своего народа. Это Исход 24:12 написано. Давайте я прочитаю вам. Написано: «И сказал Адонай Моисею, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и Тору, и заповеди, которые я написал для научения их». Так задумано Всевышним от начала. Именно в этом главное намерение Бога, когда Он даровал Тору. Для научения их. Что стоит за этими словами «научения»? Тора, Слово Бога, сходит в этот мир. И, в общем-то, она при первом прочтении облечена в одежды этого мира. Мы читаем там об вещах нам понятных. Законы земледелия, законы ведения бизнеса, взаимоотношения между людьми, законы взаимоотношений в семье, с детьми. И казалось бы, что это и есть Тора. Но нет. Это только внешняя одежда. А сама суть Торы – это именно воля Бога, Его премудрость и путь к соединению, к единству с Богом. Вот вдумайтесь в это. И вот Моисей дал нам это свидетельство. Вся книга Дворим – это свидетельство Моисея о том, что человек, который становится на этот путь, помните, как в 33 главе книги Исход, когда народ согрешил, Моисей молится, говорит: «Господи, дай мне познать Тебя». Давайте откроем, прочитаем. Исход, 33 глава, с 12 стиха буду читать. Моисей сказал Господу: «Вот Ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя Ты сказал: я знаю Тебя по имени, и Ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю, открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя». Открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя. То есть именно на этом пути, который раскрывает нам Всевышний через свое учение, происходит познание Бога, познание Его воли, познание Его премудрости. И через это познание происходит соединение с Богом. Когда мы смотрим на книгу Дворим, Моисей обращается к поколению, которое выросло в пустыне, которому предстоит войти в землю семи народов, о которых Бог 400 лет назад Аврааму обещал, что эту землю Он ему отдаст, его потомкам. И 400 лет Бог долго терпеливо ждал, что, может быть, что-то в нравственном образе жизни этих народов изменится к лучшему, к истине Божией. Но прошло 400 лет, и Бог говорит: вот эти народы, чаша беззаконий переполнилась. Они недостойны жить на этой земле. Изгони их с нее. Эту землю я отдаю тебе. Она будет принадлежать тебе. И вот Моисей обращается к этому поколению, которому нужно будет войти в эту землю. И он как бы говорит, как Моисей, но если мы посмотрим 11 главу книги Дворим, Второзаконие, но буду читать с 13 стиха. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповеду вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего, от всей души вашей, то дам земле вашей дожди в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой и вино твое или елей твой». Скажите, кто даст земле дождь в свое время, ранний и поздний? Моисей? А вы посмотрите, как написано. Моисей ведь говорит: «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего, от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время». Бог говорит. Вот вам свидетельство того, как человек, познавая Тору, идя этим путем, соединяется с Богом. И Бог уже живет в Моисее и говорит Духом Своим Слово Свое. Это путь для каждого человека. Это то свидетельство, самое главное свидетельство, которое Моисей оставил всем людям, живущим на этой земле. И, в общем-то, в этом замысел Бога. Суть Торы – как я уже говорил. Истинная суть Торы – это его воля и его премудрость. И это путь к единению с Богом, всесильным, сотворившим это небо и эту землю. И вот вся книга Дворим, слова, это обращение Моисея к поколению, которое должно войти в Ханаанскую землю и очистить ее от язычества и сделать там царство Бога. Задумайтесь, вам это ничто не напоминает? Поколение, которое 40 лет училась в пустыне закону Бога, подходит к границам Ханаанской земли. Там языческие народы, там идолопоклонство, там принесение в жертву детей. И Бог говорит, вот эту землю надо очистить от всех идолов, от всего язычества и сделать эту землю царством Бога. О чем это? Если мы посмотрим глазами новозаветнего верующего, вам это ничто не напоминает? Вот Иешуа 3,5 года ходил со своими учениками, учил их этому живому пути познания Бога. Живая Тора ходила с учениками. И когда пришло время ему подняться и уйти к отцу, он дает великое поручение своим ученикам. Говорит, идите и делайте учеников из всех народов, которые живут в этом мире, погружая их в имя, в сущность Отца, в сущность Слова Божьего. Учите их делать все, чему вас я научил. Как написано, Матфея, 28 глава, 20 стих. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Как вам кажется, есть какая-то аналогия с этим? Он ведь оставил молитву, главную молитву своим ученикам. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле». На какой земле? На всей земле. Не только на Ханаанской. На всей земле. Как и на небе. В Торе написано, Моисей дает повеление, когда войдете в Ханаанскую землю, напишите все законы Бога на входе в эту землю на 70 языках. Второзаконие, 27 глава, со 2 стиха, смотрите. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Адонай Всесильный твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Адонай Всесильный отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелел вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Адонаю Всесильному твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа, из камней цельных устрой жертвенник Адонаю Всесильному твоему, и вознеси на нем всесожжение Адонаю Всесильному твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Адонаем Всесильным твоим, и напиши на камнях все слова учения Торы сей очень явственно. Раши пишет, очень явственно, это значит на всех языках народов мира. очень понятно всем. Так вот, все, что происходит в физическом мире, сначала должно произойти в духовном мире. И чтобы в физическом мире землю сделать царством Бога, то сначала нужно в духовном мире победить. А чтобы победить в духовном мире, нужно именно проповедать народам истинный образ Машиаха. То истинное учение, которое дал Бог, познавая которое, человек познает волю Бога, его премудрость и соединяется с ним. И вот когда я всматривался, ну, сквозь тусклое стекло, будем так говорить, в содержание нашей недельной главы, чтобы понять эту суть обращения, ту мотивацию, тот главный посыл того, что Моше хочет сказать этому поколению, которое сейчас стоит на входе в обетованную землю, то в духе я услышал притчу Иешуа: «Я есть дверь». Проповедь я так и назвал: «Я есть дверь». Мы сейчас прочитаем эту притчу, а потом начнем разбирать нашу недельную главу. Забегая вперед, скажу, что мне долгое время было непонятно эта притча. И как мы будем читать сейчас в тексте, мы увидим, что и ученики его, слушая, не поняли эту притчу. И вот когда я всматривался в эту недельную главу, сегодняшнюю нашу, вот именно в суть этого обращения, что же хотел Моисей сказать этому поколению, выросшему в пустыне, которое войдет в обетованную землю, то вдруг для меня раскрылось понимание этой притчи. Давайте прочитаем. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 стиха буду читать. Эту притчу прочитаем, поставим вопросы, а потом начнем разбирать нашу недельную главу, и через эту недельную главу вы получите ответы на все вопросы, которые возникнут, когда мы будем читать эту притчу. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 стиха. Ну, наверное, прежде чем читать, следует сказать о причине и о том, что предшествовало рассказу этой притчи. В предыдущей главе, в 9 главе, мы читаем о том, как Бог исцеляет через Иешуа человека, который был слепой от рождения. Вы же понимаете, что все, что происходит, все эти события, это отображение духовных процессов. В прошлый шаббат мы говорили, что века устроены Словом Бога. И вот то, как реализуется это устроение, мы видим в видимом мире, в частности, через те чудеса, которые делает Иешуа, и через те притчи, которые он говорит. Так вот, слепой от рождения становится зрячим, и у него спрашивают: «Как ты стал зрячим?» 27 стих. «Отвечал им: Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики». Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденным». Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» и выгнали его вон. Те, кто его выгнали, утверждают, что они ученики Моисея. А этот человек, который получил зрение, исцелился от своей слепоты, он говорит: удивительно, что вы называете себя учениками Моисея и не знаете этого человека, который творит чудеса Божии, а мы знаем, что грешников Бог не слушает. 39 стих. Сказал Иешуа: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: неужели и мы слепы? То есть они понимают, что речь идет именно о тех, которые называют себя учениками Моисея. Иешуа сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Вот предыстория этой притчи. Вы говорите, что вы видите. Вы говорите, что вы ученики Моисея. Так вот, послушайте эту притчу. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, то есть есть загон для овец, там овцы. Кто такие овцы? Ну, не козлы, да? И в этот загон только одна дверь. И овцы – это те, которые проходят через эту дверь в этот загон. Слушайте внимательно, а то пропустите главное. И у этого загона всего одна дверь. Ни две, ни три. Иешуа говорит: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит индя, то есть где-то в стороне через забор, в этот же двор, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Овцам, которые в этом загоне. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иешуа, но они не поняли, что такое он говорил им. Действительно непонятно. Кто дверью входит, тот добрый пастырь. А кто не входит дверью, тот вор и разбойник. О какой двери идет речь? Кто сказал Тора? Слава Богу за вас. Мне можно дальше не продолжать, да? А почему овцы знают и слушаются голоса того, кто входит дверью? Ну вот, они не поняли, что он такое говорил им. Будем считать, что и вы еще не поняли, хотя вы уже все поняли. Для тех, кто не понял, Иешуа продолжает объяснять эту же мысль. Эту же притчу продолжает объяснять. И опять говорит притчей. Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько ни приходило передо мною, суть воры и разбойники. Помните, кому он говорит? Тем, которые Моисея называют своим учителем. А этот слепой, который прозрел, говорит: странно, что вы не знаете его. Я есмь дверь. кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Ну, как это связать вместе? Иешуа говорит, что он есть дверь, и что он есть пастырь добрый, который полагает жизнь за овец, и тогда непонятно, как он дверь, и как он пастырь, который входит в эту дверь. Как это все совместить? Но это же притча. За этой притчей стоят глубокие духовные законы, принципы устроения Божьего народа, тех овец, которые находятся в этом загоне, тех овец, которые, каждая из них проходит через эту дверь, тех овец, которые, они знают голос того, который тоже проходит через эту дверь. Так вот, когда я размышлял о содержании обращения Моисея к этому поколению, которое вот-вот войдет в обетованную землю, и пытался понять, что же главное Моисей хочет сказать этому народу. И вот когда я вникал, как бы всматривался сквозь тусклое стекло в это речение Моше, мне вдруг открылось понимание этой притчи, которую Иешуа рассказал и фарисеям, и ученикам своим, и всем, кто слушали его. Давайте посмотрим на нашу недельную главу коротко и постараемся увидеть ответ на эту притчу или разъяснение этой притчи, которая есть в нашей недельной главе. Итак, Моше обращается к поколению, выросшему в пустыне, которому предстоит войти в обетованную землю и сделать из нее царство Бога. Землю, на которой воля, которая на небе, будет и на земле. И главная цель его обращения – донести до этого поколения, с которым он говорит последний раз. Он начал говорить в первый день 11 месяца, месяц Шват. И его речь продолжалась 36 дней. На 37-й день он зашел на гору Нева, осмотрел всю эту землю и ушел ко Всевышнему. И никто не знает до сегодня, где тело его похоронено. И он, как любящий отец вот этих детей, он хочет передать им все то познание Бога, которое он обрел на вот этом пути странствования. Он хочет дать им понять, что именно от их послушания или их непослушания учению Бога будет зависеть их судьба, их жизнь. Начинается недельная глава, я прочитаю первые 5 стихов. На первый взгляд, казалось бы, описание места, в котором Моше обращается к народу. Я прочитаю. «Сии суть слова, которые говорил Моше всем израильтянам». Это Второзаконие, 1 глава, с 1 стиха. «За Иорданом, в пустыне, на равнине, против Суфа, между Фараном и Тафелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагалом, в расстоянии 11 дней пути от Харива, по дороге от горы Сеир к Кадес-Варни. 40-го года 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моше сынам Израилевым, все, что заповедал ему Адонай о них. По убиении им Сигона, царя Аморейского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Вассанского, который жил в Аштерофе, в Эдрее, за Иорданом, в земле Моавицкой, начал Моисей изъяснять Атора, эту Тору, и сказал. Вот в 5 стихе мы сразу видим вот это географическое место, где Моисей начал говорить эти слова. Смотрите, за Иорданом, в земле Моавицкой, начал Моисей изъяснять Атора, эту Тору. Тогда, что уже первые два стиха, о чем там? Если посмотреть комментарии мудрецов Торы, то они сразу почувствовали, что речь идет не о географическом местоположении, а речь идет о преступлениях, которые были сделаны ими, которые в итоге привели к гибели в пустыне 600 тысяч человек. Ну вот то, что мудрецы Торы разъясняют. Значит, в пустыне. Не в пустыне они находились, а в степях Моава. Однако следует понимать порицал их за то, что они гневили его в пустыне, говоря: «О, умереть бы нам от руки Адоная в земле Мицраима». Это Исход, 16 глава, 3 стих. В степи. Порицал их за то, что произошло в степи, то есть за грех с Баал-Пеором в Ситиме, Шитиме, в степях Моава. Против Суфа. Суф – это тростниковое море. Порицал их за то, что они обнаружили неповиновение у тростникового моря, Ям-Суф. Когда подошли к тростниковому морю, как сказано, что нет могил в Мицраиме, что ты привел нас сюда, Исход, 14 глава, 11 стих. Также, когда они выходили из моря, сказано, и роптали они из-за моря у тростникового моря, 106 псалом, в синодальном, наверное, это 105 псалом, 7 стих. Между Паран, между Тафель и Лаван, сказал Раби Йоханан, мы искали везде в Писаниях, но не нашли места, которое называлось бы Тафелем или Лаваном. Однако понимать следует так. Он порицал их за напраслину, которую они взводили на Ман, Тафель, который бел, Лаван, ибо они говорили, это Число 21 глава, 5 стих, и говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища, и послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жарили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И это уже было, когда, скажите мне, это уже 40-й год. Это уже вот это поколение. Как в 10 главе 1 послания Коринфян Павел говорит, не будем искушать Машиаха, как вот они искушали Машиаха. Искушали чем? Говорили против Моисея и против Бога. То есть, всякий, который говорит против Моисея, он говорит против Бога. И тем самым искушает Христа, если так непонятно, Машиах. И также порицал их за содеянное ими в пустыне Паран по вине соглядатаев. И Хацерот. Хацерот. Хацерот – это место, где Мирьям с Аароном стали роптать на Моисея. И все, что Бог сделал с Мирьям. И Дизагав. Дизагав, нет такого места также в Писаниях. Дизагав, может, прочитано, ди, это как достаточно от слова дай, а загав – это золото. Порицал их за золотого тельца, которого они изготовили из-за избытка золота, которое было у них. Как сказано, Осия 2.10. «И серебро умножил я ей, и золото, чем служили они Баалу». Ну вот так мудрецы Торы раскрывают суть начала обращения Моисея к израильтянам. Я немножко добавлю как бы разъяснений к этому комментарию мудрецов. То, что я увидел, разбирая эти названия, которые Моисей приводит в первом стихе, с чего начинает свою речь. Мы читаем сии суть слова, которые говорил Моше всем израильтянам за Иорданом. Вот за Иорданом, если смотреть на иврите, написано «Беэвер Ярден». Если смотреть значение слова «беэвер», то это заречье, другая сторона или противоположная сторона. Но поскольку это составное слово «беэвер», «б» – это предлог «внутри», а «эвер» оно может означать как имя прародителя «эвера», так и прибрежье, переход реки. Вот в Торе Санчина написано, это в комментарии на 21 стих 10 главы, написано: «Были дети Иусима, отца всех сынов Эверовых, старшего брата Иофетова». Речь идет о Шеме, да? Сыне Ноаха. Так вот, Санчина пишет: «В соответствии с генеалогической таблицей, Эвер был правнуком Шема. И он был предком Авраама, которого называют Аиври». Это в Берешит, 13 стих, 14 глава. «От имени Эвер образовано слово Иври, имя, под которым были известны сыны Израиля другим народам». То есть Авраам стал Иври. Помните, 14 глава, 13 стих, там впервые мы видим сочетание Авраам с одной буквой, Авраам, Иври. Там написано Бытие 14.13. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама о Иври, жившего тогда у Дубравы Мамре». Мы видим, что Авраам еще с одной буквой, но он уже о Иври, а Иври, как я уже говорил, это заречье или переход реки. То есть речь идет о человеке, который стал на путь, если коротко, познания Всевышнего, отказался от многобожия этого мира, от поклонения каким-то материальным объектам, физическим богам этого мира, и стал Иври, перешедший на другую сторону. Так вот, мы читаем, что Моисей обращается ко всем израильтянам «Беэвер Ярден». Что такое Эвер, мы начинаем понимать. То есть, внутри сынов Израиля, которые стали на путь Авраама. А Ярден – это составное слово, оно из двух слов состоит. Яре – это страх перед Всевышним, благоговение перед Всевышним, трепет перед Всевышним. А Ден – Дан – суд. И дальше написано: «В пустыне обращался ко всем израильтянам за Ярденом, Беэвер Ярден, Бемидбар». Мидбар – это не только пустыня, но и речение. От глагола «давар» – говорить. То есть, если все это вместе сложить, то уже вот в начале этого предложения, прежде чем он начинает перечислять вот эти места, которые, как мы уже увидели, указывают на те отступления от Бога, которые допустили сыны Израиля, вышедшие из Египта, из-за которых в конечном итоге, как мы читали, путь длиной в 11 дней затянулся на 40 лет. Так вот, смотрите, как это звучало бы, если дать смысловой перевод вот того, о чем мы сейчас говорили. Сии суть слова, которые говорил Моше всем израильтянам, ставшим на путь веры Авраама, боящихся судов Бога в соответствии с речением Бога. Вот такая духовная картина. То есть Моисей обращается к людям, которые уже стоят на этом пути, которые имеют трепет перед Всевышним и которые боятся судов Бога. Вот с этих слов, то есть с такого обличения, с такого напоминания начинается обращение Моисея. Обращение к тем, которые теперь должны войти в обетованную землю. Во втором стихе он говорит: «В расстоянии 11 дней пути от Харива по дороге от горы Сир до Кадес-Варны». То есть, другими словами, Моисей говорит: смотрите, каковы последствия ваших поступков. Путь от горы Харив до Кадеш-Барнеа, Кадеш-Варни, через гору Сир занимает 11 дней. Мудрецы говорят, они вообще его прошли за 3 дня. Это комментарий Раши. Но из-за того, что вы делали на этом пути, ваш путь занял 40 лет. А дальше мы читаем о том, как Моисей назначает судей, надсмотрщиков. И если посмотреть текст Торы, опять Моисей говорит с упреком. 12 стих, смотрите. «Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши, распри ваши?» То есть, состояние народа, ну, в 3 главе 1 послания Коринфян Павел говорит: «Вы еще плотские, вы еще младенцы в Машиахе, потому что у вас постоянно распри между собой, раздоры, недовольство». И Моисей говорит: выберите из себя старших, и я их назначу для вас, они будут судьями, надсмотрщиками. И судьям говорит, что это, что суд есть дело Божие. И это было как раз, как мы говорили в книге чисел, читали, вот накануне, перед самым троганием с места, после года стоянки у Харива народа. И после этого Моисей опять возвращается к греху разведчиков. Он подробно останавливается на том, что произошло в Кадес-Варне, когда Всевышний дал им дар, а они отказались принять дар Всевышнего. Причем, я вам говорил, что Кадес-Варне — это совсем рядом обетованная земля. То есть практически они пришли к обетованной земле. А в этот раз, когда мы читали границы обетованной земли, я обратил внимание, что уже Кадес-Варни является южной границей обетованной земли. Вот числа, 34 глава, мне было радостно получить это подтверждение. Смотрите, написано. Числа 34 глава, 4 стих. «И направится граница на юг, к возвышенности Акравима, и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг к Кадес-Варни». Видите, южная граница обетованной земли — Кадес-Варни. Оттуда пойдет Гацар-Адар и пройдет через Ацмон. Почему Моисей снова возвращается к тем событиям, которые произошли в Кадес-Варне, и подробно рассказывает о том, как это было? И это произошло 9 ава. Вот если посмотреть, что же на самом деле произошло, Моисей говорит этому поколению, которое уже 40 лет было в пустыне, которое сейчас стоит на входе в ту же землю, которую 40-39 лет назад подошло поколение их отцов к этой же границе обетованной земли, и отцы, они целый год стояли у горы, изучали Тору, построили скинию, пришло присутствие Бога. Они получили огромный духовный опыт, обновлен завет. И вот теперь им с этим познанием Бога нужно войти в эту землю семи народов и покорить ее Богу, установить там царство Бога. Мудрецы говорят, что эти семь народов в духовном мире — это как вот этот корень того идолопоклонства и язычества, которое поразило все 70 народов. То есть здесь вот этот корень. Если этот корень обрезать, да, то тогда вот это язычество потеряет свою силу. И вначале я уже говорил, Моисей поэтому и дает повеление написать учение Божие на камне на 70 языках, чтобы каждому народу было понятно. Так вот, Моисей говорит этому поколению в пустыне: уразумейте, насколько важно ваше послушание учению Бога. От вашего послушания этому учению будет зависеть ваша судьба. И у вас есть свидетельство, как путь в 11 дней из-за непослушания затягивается в 40 лет. И возвращаясь к этому событию, которое произошло 9 ава, и снова разбирая его, он как бы уже упомянул в первом стихе об этом, а здесь он снова обращается к этому событию, и я понимаю, что не случайно. Главная задача вот этого поколения, которое войдет в эту землю. И мы говорили, что здесь очень большое духовное сходство вот с тем повелением, которое Иешуа дает своим ученикам, которых учил 3,5 года. Потому что покорение народов в вере, оно возможно, если будет проповедан истинный Машех. Потому что там сила. Потому что именно это учение, оно раскрывает волю Бога и премудрость Бога и соединяет человека с Богом. Тогда через это учение можно в народах установить царство Бога. И мы знаем, что ученики пошли проповедовать истинное Евангелие народам. И Павел, мы читаем, возвещает тайну Машеха, мы прошлый шаббат об этом много говорили. И в послании Ефесянам в 1 главе мы читаем, Павел молится за уверовавших ефесян: да даст вам Всевышний познать богатство славного наследия святых. Что это есть за наследие святых? Ну, каждый иудей, когда слышит наследие святых, он понимает, что речь идет о Торе, как мы читаем в книге Второзакония, 33 главе, в 4 стихе. Тору дал нам Моше, наследие Мараша, общества Иакова. И когда Иешуа посылает Павла проповедовать это наследие язычникам, то сам Павел в 26 главе, буду читать с 17 стиха, Иешуа говорит Павлу: избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий. Вот это слово «жребий» на греческом «клерон» по Стронгу 28.19. Наследство, удел, чтобы и язычники получили наследство со священными. Речь идет о этом наследстве, об этом учении, которое Бог дал своему народу, которое является путем, приводящим к единению с Богом. Так вот, ученики Иешуа пошли проповедовать это наследие святых народов. Но в 325 году народы собрались и сказали: нам не нужна их Тора, да не будет у нас ничего общего с иудеями. Но по сути, что я хочу сказать? Вот в тот момент, когда римское христианство отказалось от Торы, то, если смотреть духовно, это та же самая трагедия, которая произошла 9 ава, когда ученики, которых воспитывал Машиах Иешуа, которые должны нести это истинное учение всем народам, они отказались от этого учения, они отказались нести это учение народу. Они придумали свое учение, они придумали своего Иисуса, который отменил Тору Моисея. И вот сегодня 9 ава, и сегодня Шаббат, Шаббат радости, особенный Шаббат. Я понимаю, что это не случайно. Я понимаю, что сейчас вот это время начинается, когда народам заново проповедуется это истинное учение, истинный Машиах. И все зависит от них, захотят ли они принять это учение и через это учение установить Царство Бога и на земле, как на небе, чтобы и воля Бога исполнялась там, где они живут, так же, как и на небе. От них зависит, захотят они входить в обетованную землю или же откажутся. И мы знаем, что те, кто отказались, они все погибли в пустыне. Они не вошли в обетованную землю. Еще несколько мест Писания об этом наследии. Колоссянам 1 глава с 12 стиха написано: благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Видите, опять это наследие. Что есть это наследие святых во свете? Запишите себе где-нибудь в скобках. Второзаконие, 33 глава, 4 стих. Тору дал нам Моше, наследие общества Иакова. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Царство возлюбленного Сына. Сын – это кто? Слово. Машиах, тот, из которого течет это учение. Если посмотреть псалмы, 36-й псалом, буду читать с 28-го. Ибо Адонай любит правду, праведность, и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Тора Бога в сердце его, не поколеблются стопы его. То же самое в 39-м псалме. Это слова, которые принадлежат Машиаху. 9 стих. Я желаю исполнить волю твою, всесильный мой, и закон твой у меня в сердце. Вот именно так, когда Тора становится содержанием сердца человека, человек познал волю Бога, познал премудрость Бога и стал един со Всесильным. Это тот путь, единственный путь, который устрояет сердце человека. И Иешуа говорит тем, которые не поняли, про эту дверь, в которую должны входить и овцы, и пастырь. Он говорит, я эта дверь. Я Слово Бога. Я Машиах, из которого течет это учение. И я отдаю жизнь свою именно для того, чтобы это учение стало вам понятным, чтобы, взяв на себя ваши грехи, Дух Божий мог вам лично, каждому, разъяснять это учение. Можно было бы еще много говорить, но мы возвращаемся к притче, которую рассказал Иешуа об овцах, которые находятся в овчьем дворе, о воротах, которые ведут в этот двор овчий, о пастырях, которые входят через эти ворота, и о ворах и разбойниках, которые перелезают через забор к этим овцам. И он говорит, что в овцы, настоящие овцы, которые входят этими воротами, они знают голос своего пастыря. Почему они знают голос? Потому что этот пастырь вошел теми же самыми воротами. Он говорит словами Торы. У пророка Исаии 8 глава, 19-20 стих. Посмотрите, написано: «И когда скажут вам, обращайтесь к вызывателям умерших, и к чародеям, и к шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему всесильному? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к Торе и к Откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света».